Здравствуйте, сегодня среда, 3 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Командование ВСУ заявляет, что Россия выпустила за последние 5 дней по украинским городам не менее 500 ракет и боевых дронов. Максимальный возраст призыва на срочную военную службу в России повышен до 30 лет, минимальный – 18 лет – остался неизменным. В Израиле отменен закон о судебной реформе, принятие которого в прошлом году раскололо израильское общество. Также сегодня.
По данным ООН, в Карабахе по состоянию на конец сентября могли оставаться от 50 до 1000 армян.
Самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика официально перестала существовать. Главной темой последнего в 2023 году выпуска «Времени свободы» в пятницу 29 декабря был самый мощный за время полномасштабной агрессии России против Украины ракетный обстрел украинских городов. Многие наблюдатели расценили этот удар как месть за уничтожение российского десантного корабля «Новочеркасск» в Крыму и большого количества боевых самолетов Воздушно-космических сил России. Тогда я рассказывал о не менее чем 20 погибших мирных жителях в Киеве, Харькове и других украинских городах. С тех пор подтвержденное число жертв этой атаки, в ходе которой были применены не менее 110 ракет и несколько десятков боевых дронов, превысило 40 человек. Количество раненых перевалило за 100. Только в Киеве убиты 30 человек. Один из них скончался в больнице сегодня. В пятницу 30 декабря стали поступать сообщения о мощном обстреле российского города Белгород, который тоже привел к трагическим последствиям. По данным российских властей, погибших не менее 25 среди них несколько малолетних детей. На видеозаписях видно, что удар пришелся по оживленным улицам, в том числе и в центре Белгорода. Это первый удар такого рода по российскому областному центру за время войны в Украине. Россия потребовала созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН, на котором 31 декабря российский представитель Василий Небензя обвинил Украину в применении запрещенных видов оружия.
Городской центр и жилые кварталы были обстреляны кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня из приграничного города Волчанск в Харьковской области. Одной из целей украинских ракет стал спорткомплекс «Динамо» в Белгороде, где в этот момент проходили занятия по гимнастике с детьми. Другой – каток в центре города, где были родители с детьми. Под удар украинских террористов также попал Белгородский государственный технологический университет. В целях увеличения количества жертв террористической атаки использовались кассетные боеприпасы, применены две ракеты «Альха» с запрещенным кассетным снаряжением, а также реактивные снаряды «Вэмпайр» чешского производства. Таким образом, речь идет о преднамеренном, неизбирательном, комбинированном ударе по мирному городу. Еще раз хочу акцентировать. Перед нами не удар по военным объектам с последствиями, с возможными последствиями для гражданского населения, а преднамеренный акт терроризма, направленный против мирных граждан.
Это был представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя. Отмечу, что представитель Государственного департамента США заявил после удара по Белгороду, что Соединенные Штаты не поощряют и не поддерживают атаки за пределами границ Украины и запрещают применение поставляемого для ВСУ американского оружия против объектов на российской территории. Но вернемся к заседанию Совета Безопасности. Обвиняя Киев в обстреле Белгорода, Василий Небензя заявил, что Россия обстреливает в Украине только военные объекты, а к жертвам среди мирного населения, как утверждал Небензя, приводит работа украинских сил ПВО, сбивающих российские ракеты. А 1 января, встречаясь с ранеными российскими военными в госпитале имени Вишневского в Москве, Владимир Путин также утверждал, что Россия бьет только по военным целям и только высокоточным оружием.
Мы бьем высокоточным оружием по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода, по военным объектам прежде всего. И они достаточно чувствительны, эти удары. Так и будем делать. Вот вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносят. И завтра будем делать.
Это был Владимир Путин. Результатом так называемых высокоточных ударов, о которых говорил Владимир Путин, стали массированные атаки на Киев, Харьков и другие украинские города, которые привели к жертвам среди мирного населения, разрушению жилых домов, гостиниц, торговых центров. Вот что, к примеру, мэр Киева Виталий Кличко говорил вчера, стоя у полуразрушенного многоэтажного жилого дома на краю огромной воронки.
Еще одна зверская атака на наш город. Рядом со мной находится огромный кратер. В 10 метрах от дома упал обломок ракеты. Дом сильно поврежден. Сейчас уже все эвакуированы. Одна женщина по дороге в госпиталь, к сожалению, умерла от ран. Всем сейчас оказывается необходимая помощь. Мы будем обследовать дом, чтобы у нас было больше информации для принятия решений о дальнейших действиях. Нужно решить, что дальше делать с этим домом, дать возможность людям забрать свои вещи. Ситуация очень тяжелая. Прервано электроснабжение, водоснабжение. На его восстановление нам потребуется время.
Это был мэр Киева Виталий Кличко. Всего за последние 5 дней, по словам командующего ВСУ Валерия Залужного, Россия выпустила по Украине не менее 500 дронов и ракет, среди них 10 аэробаллистических ракет «Кинжал». По словам Залужного, все «Кинжалы» были сбиты с помощью систем ПВО «Патриот». Если бы этих систем не было, сказал Залужный, последствия удара были бы катастрофическими. Как вы слышали, Василий Небензи на Совете Безопасности ООН заявил, что 30 декабря Белгород обстреливался реактивными снарядами чешского производства. Россия в ультимативной форме потребовала участия в совбезе представителя Чехии, однако Чехия это требование проигнорировала. Об этом я беседую с чешским политическим обозревателем Ондреем Соукупом. Ондра, известно ли вообще, почему чешская делегация отказалась участвовать в экстренном заседании Совета Безопасности ООН?
Министр иностранных дел Ян Липовский, в общем-то, сказал, что, ребята, зачем нам постоянно ходить на вот эти какие-то заседания, особенно если это заседание после одного из самых крупных, или, в общем-то, вообще-то самой крупной атаки со стороны России на Украину. Да? То есть тогда ничего не было, а если через день есть какие-то перелеты по Белгороду, нужно немедленно собрать Совет Безопасности. Да, то есть Липовский сказал, что в принципе это такой троллинг со стороны России, что они постоянно пользуются правом постоянного члена совбеза и постоянно созывают какие-то заседания, где в том числе там один раз говорил, что пригласили какого-то гостя, который начал посредине выступления просто 5-10 минут. Да, так что говорит, ну слушайте, тогда ну, нам незачем в этом участвовать.
А насколько остро в чешском МИДе восприняли вот этот упрек со стороны Марии Захаровой в том, что чешская делегация не появилась на этом заседании, и упрек со стороны представителя России в совбезе Небензи в том, что якобы при атаке на Белгород применялись ракеты чешского производства?
Если начать с последнего, то говорили про ракетометы «Вампир», но как бы тут не нужно быть каким-то военным специалистом, чтобы понимать, что как бы классической ракетой с территории Украины Белгород просто невозможно попасть. Да? То есть, если бы было можно, то война бы выглядела совершенно по-другому. А так, я думаю, что то, что говорил там представитель при ООН Поляков, то есть мы понимаем, что вы просто трусливые и так далее, ну хорошо. Да, или там Мария Захарова, да, то есть Чехия уже привыкла к этому. Да. То есть мы были, в общем-то, одни из первых на этом списке недружественных стран, да, так что единственное, что как бы вызвало такую волну смеха, что почему-то один из этих комментариев от этого представителя при ООН был потом переведен на чешский в Твиттере. Он это написал по-чешски, да, ну так что все как бы забавлялись, что ну хорошо, наконец-то человек выучит новый язык, там вот к чему нужно искать всегда что-то полезное.
Я беседовал с чешским политическим обозревателем Ондреем Соукупом. 2 января после очередного массированного обстрела Киева, Харькова и других украинских городов министр иностранных дел Чехии Ян Липовский обвинил Россию в лицемерии. Двуличная Россия, она обвиняет других в геноциде, а сама снова бомбит гражданские объекты в Украине и убивает невинных. Она хочет, чтобы мы устали от войны и оставили украинцев в беде. Но этого не произойдет ни в этом году, ни когда-либо еще, написал в социальных сетях министр иностранных дел Чехии Ян Липовский. А украинский дипломат Сергей Дворник, представлявший Украину на Совете Безопасности ООН 31 декабря, прямо не комментируя обстрел Белгорода, заявил следующее.
Как только Россия прекратит эту кровавую войну, не будет человеческих страданий, не будет жертв среди мирного населения, не будет необходимости в созыве Совета Безопасности ООН по этой проблеме.
Это был украинский дипломат Сергей Дворник, представлявший Украину на заседании Совета Безопасности ООН 31 декабря прошлого года. Вчера удар был нанесен и по еще одному российскому региону, по Воронежской области. Причем нанесен, подчеркну, это российской авиации в Министерстве обороны России. Этот удар назвали внештатным сходом авиационного боеприпаса. Местные власти утверждают, что пострадавших практически нет. 4 человека обратились за помощью с легкими ранениями. Однако тот факт, что в результате взрыва этого боеприпаса была снесена целая улица в деревне Петропавловка, власти не отрицают. Вот что говорит один из очевидцев.
Вот у нас Петропавловка, нет вообще улицы, нихуя. Все тут сгорело. Разнесло. 3 января 2024 год встречаем. Снаряд 2 раза не прилетает в одну воронку. Будем надеяться, что не прилетит. Ярика дом. Ярик, здорово. Дома твоего нет больше. Машины, собаки. Жесть.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 3 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Ну и не лишне напомнить, что с 1 января этого года максимальный возраст призыва на срочную военную службу в России повышен с 27 до 30 лет. Указ об этом Владимир Путин подписал еще в августе 2023 года, а с предложением повысить возраст призыва срочников министр обороны Сергей Шойгу выступил больше года назад, объяснив это опасностью для России расширения НАТО.
Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России. При комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванными с первого дня прихода на службу.
Думаю, вы обратили внимание, что министр обороны Сергей Шойгу предлагал повышение не только максимального возраста призыва на срочную службу, но и минимального с 18 лет до 21 года. В результате верхняя планка была поднята, а нижняя осталась на уровне 18 лет. Причем в Министерстве обороны и в других российских ведомствах изо всех сил старались не привлекать к этому общественного внимания. Ну и приведу еще одно высказывание российского телеведущего Владимира Соловьева, который открыто заявил, что война, оказывается, это жизнь.
На самом деле человек создан для войны, а не для мира. Война, сука, проявляет людей. Настолько ты сразу видишь, кто есть кто, настолько все лишнее слетает. Да, это ужасно, да, это страшно. Если посмотреть, за всю историю человечества лет без войны было ничтожно мало. Мужики всегда живут войной. И кровь, и смерть, и все это рядом. Но это жизнь.
Время свободы. Уже почти 3 месяца продолжается война на Ближнем Востоке. Вчера стало известно о ликвидации в результате взрыва в пригороде Бейрута Салеха Аль-Арури, заместителя лидера радикальной группировки «Хамас», совершившей 7 октября прошлого года террористическое нападение на Израиль. Напомню, что в США и многих странах ЕС эта группировка признана террористической организацией. Вместе с Аль-Арури также погибли 2 боевых командира «Хамас» и еще 4 членов организации. Израиль не взял официально на себя ответственность за ликвидацию Аль-Арури, но старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев назвал ее хирургическим ударом по руководству Хамас. Кто бы это ни сделал, должно быть ясно, что это не было нападением на ливанское государство, подчеркнул при этом Марк Регев. На фоне этого и других событий, связанных с войной Израиля против Хамас, в самом Израиле в первый день Нового года было принято важнейшее политическое решение. Верховный суд Израиля признал неконституционным закон о судебной реформе, проведенный через парламент правым правительством Бенимина Нетаньяху и нацеленный на существенное урезание полномочий Верховного суда. Принятие этого закона в прошлом году привело к расколу в израильском обществе и вызвало массовые протесты. Моя собеседница, израильский журналист и писатель, автор телеграм-канала «Восток-Запад» Алла Борисова. Насколько я знаю, вы сами активно участвовали в протестах против вот этой судебной реформы. Сейчас она отменена. Насколько важна для вас эта победа, ну и, конечно, для всего израильского общества, на ваш взгляд?
Я думаю, что это очень важное решение. И мне кажется, оно важно даже не столько своими последствиями прямыми, которые, конечно, будут, но как бы не только в этом дело, а дело еще в том месседже, как бы, да, который посылает суд нашему обществу, нашему правительству и Кнессету. Речь идет о отмене поправки в основной закон. Практически основные законы в Израиле заменяют Конституцию. И такого в Израиле еще не было. Но именно вот эта поправка о неприменении принципа разумности при рассматривании того или иного решения правительства, вот эта поправка вызвала огромное противостояние общества. Почему это произошло? Потому что это означало, что правительство, которое у нас формируется правящей, победившей на выборах коалиции, вот это правительство, то есть и Кнессет практически у нас слились, потому что любое решение правительства будет механическим образом одобрено большинством в Кнессете, да, поэтому оппозиция практически провести какое-то свое решение или свой закон, оппозиции очень сложно. Эти две ветви власти слились, и таким образом Верховный суд, это была единственная и остается, может быть, единственная инстанция, которая каким-то образом осуществляет надзор над этими решениями правительства. Ну, грубо говоря, этот принцип о разумности пришел к нам из времен Британской империи. Да, это британский закон, который там начал применяться еще там 16 века. И я помню, что одним из первых вот таких примеров применения этого закона было то, что правительство Британии тогда решило, что рыжие учителя не должны преподавать в школе. Ну, вот, вот такой был принят как бы закон, да. Естественно, он был неразумен, и вот исходя из этого сформированного принципа разумности, он был отменен. В Израиле, конечно, этот принцип используется очень редко, только в таких вот, ну, каких-то исключительных случаях. Но на самом деле одно то, что этот принцип существует, и что его можно применить, если правительство во имя своих каких-то ежеминутных интересов, каких-то своих амбиций решит провести какой-то закон совершенно не подходящий и ущемляющий права какой-то части общества, вот его можно будет отменить. Связано в данном случае это было с тем, что правительство хотело вернуть бывшего министра, главу религиозной партии ШАС Арье Дери, который был судим, который отсидел за коррупцию, который давал обещание суду, что он не будет возвращаться в политику. Но, тем не менее, он захотел вернуться, правительство хотело его привлечь снова, и суд был возмущен этой ситуацией. Ну, а правительство, в свою очередь, решило принять такой вот замечательный закон, который не позволяет суду вмешиваться в подобных ситуациях. То, что сейчас этот номер не проходит, свидетельствует о том, что все-таки пока еще вот эта демократическая направленность нашего общества, она сохраняется, и таким образом суд поддержал эту демократию и дал понять правительству, что сконцентрировать всю власть в одних руках не получится.
Еще я хотел бы спросить о времени вот этого решения. В новогоднюю ночь практически все районы Израиля подвергались обстрелам. В последние месяцы мы говорим только об операции в секторе Газа, о судьбе израильских заложников. И вдруг вот это, ну, судьбоносное решение. Как получилось, что оно было принято именно сейчас?
Во главе Верховного суда находится Эстер Хают. И ее полномочия, как и полномочия еще одного судьи в суде, заканчиваются в январе. Возможно, это тоже подтолкнуло их к тому, чтобы принять это решение, потому что мы не знаем, что будет, когда верховный судья сменится, да, на своем посту, и какие решения будет принимать уже он вместе с другими. Это первое. Второе. Дело в том, что вот эта поправка, вот этот самый принятый очень агрессивно, в большой спешке закон во многом послужил огромному расколу нашего общества. И вот весь этот последний год общество находилось практически в состоянии гражданского противостояния. Общество ослабло. И во многом именно из-за этого, как считают многие, например, вчера об этом даже было сказано из уст пресс-секретаря армии, именно это послужило как одной из причин того, что именно вот в этом октябре, 7 октября, было совершено такое страшное нападение, террористическая атака на Израиль со стороны Хамаса. Поэтому в каком-то смысле это решение суда, оно символично. Оно символично, оно показывает, что подобный раскол общества невозможен. И мне кажется, что как раз это такая позитивная история, которая показывает также, что наши институты, основные институты нашего общества, политические институты работают, несмотря на ту страшную ситуацию, в которой мы находимся, несмотря на эти обстрелы, несмотря на длящуюся уже 88 дней войну и погибшие каждый день.
А как скажется вот это решение на положение Бенимина Нетаньяху? Опять же, я говорю как сторонний наблюдатель, было ощущение, что вот сейчас о всех распрях забыто, разбираться в причинах произошедшей трагедии будем позже, и теперь вдруг, опять же, вот это решение принято, и явно это удар по Нетаньяху.
Это удар по юридической реформе прежде всего, но дело в том, что уже о юридической реформе практически даже ее сторонники перестают говорить, понимая, какой на самом деле вред вот эти разговоры и продвижение ее начало приносить Израилю и к чему мы в результате пришли. Конечно, реформа в принципе была нужна, но она была нужна совсем не в таком виде. Нужно было ее проводить не с этой, с агрессивным напором. Она была нужна совсем в других областях. Но то, что было сделано очень демонстративно в интересах определенной совершенно части правящего класса, если можно так сказать, да, и это вызвало огромное возмущение общества. Что касается Нетаньяху, Нетаньяху хитрый и очень опытный политик. Он умудряется из всего, что происходит, извлечь какую-то пользу для себя. Но я могу сказать, что и без этого решения суда в Ликуде происходят сейчас свои процессы, там тоже существует раскол. Так что мы совершенно не знаем, что будет после окончания войны. И тут закрадывается одна очень тяжелая и неприятная для меня мысль, которая заключается в том, что самому Нетаньяху завершение войны невыгодно. Потому что вот это откладывание, мы все обо всем подумаем, мы разберемся совсем только после войны, оно очень на руку Нетаньяху. Вы знаете, наверное, что Нетаньяху находится под судом, и в феврале должны снова начаться судебные заседания. Что на самом деле, конечно, тоже беспрецедентный совершенно факт. Страна находится в состоянии войны, Нетаньяху должен 4 дня в неделю находиться в зале судебных заседаний. То есть, конечно, ситуация очень тяжелая. Но я уверена, что как раз то, что произошло 1 января, пойдет больше на оздоровление ситуации в обществе, чем на его раскол. Раскол у нас уже был.
О решении Верховного суда Израиля признать неконституционным закон о судебной реформе в стране мы беседовали с израильским журналистом и писателем, автором телеграм-канала «Восток-Запад» Аллой Борисовой. Вы слушаете «Время свободы». С 1 января официально перестала существовать самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика. Указ об этом последний президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал в сентябре прошлого года после того, как Азербайджан в результате военной операции установил контроль над всей территорией региона. Подавляющее большинство армянских жителей Нагорного Карабаха, это более 100 тысяч человек, опасаясь репрессий со стороны азербайджанских властей, в конце сентября уехали в Армению. Многие лидеры Нагорного Карабаха сейчас находятся в тюрьмах Азербайджана. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Звиада Мчедлишвили.
Власти Азербайджана ведут регистрацию армян, желающих остаться в Карабахе. Впоследствии этим людям обещают гражданство Азербайджана. По состоянию на 4 октября на специальном портале Государственной миграционной службы зарегистрировались 98 карабахских армян. Еще 13 зарегистрировались в офисе ведомства по месту жительства. Более актуальная статистика в публичном доступе не публиковалась. Сколько всего армян жило в Карабахе до осени 2023 года, точно неизвестно. Разные неофициальные источники называли разные цифры – от 120 до 160 тысяч. Большинство беженцев категорически отказываются от интервью. Возможно, среди них есть и те, кто не исключает в будущем возвращение в свои дома в Карабахе. Но вслух об этом никто не говорит. Гагик Насибян – беженец из села Лисагор, так армяне называют село Туршсу в непризнанном Карабахе. У себя дома он занимался скотоводством. Как и тысячи других беженцев, Гагик оставил в Карабахе дом, хозяйство, почти все вещи.
Еще мы там оставили 40 голов крупного рогатого скота, всю сельскохозяйственную технику. В общем, все, что необходимо для работы. Скот мы просто выпустили в поле у нашего села Лисагор. Мы их не держали на привязи или в хлеву.
Теперь Гагик планирует заняться скотоводством уже в Армении. Власти общины Паракар обещают беженцам предоставить необходимые для этого земли. Армавирская область Армении тоже столкнулась с большим наплывом беженцев. Прямо в здании муниципального правления Паракара организован пункт сбора и раздачи гуманитарной помощи. Местные власти планируют поэтапно запустить ряд локальных проектов в поддержку беженцев, рассказывает представитель муниципалитета Гор Сарибекян.
Например, предоставление земель, предоставление возможности бизнесу обогащать свои возможности у нас в общине. И в целом мы намерены сделать определенные проекты, которые будут направлены на укрепление этих наших соотечественников на нашем земле. Потому что мы не хотим, чтобы они уехали в третью страну. Это как бы в первую очередь и авторитет Республики Армения.
По словам чиновника, в области планируется строительство жилых домов для беженцев. Но для того, чтобы стать собственниками этого жилья, люди должны будут прожить там не менее 15 лет. В муниципалитете считают, что это даст беженцам дополнительную мотивацию остаться в Армении. Карабахские армяне в большинстве своем хоть и имеют паспорта Армении, тем не менее, далеко не все они являются гражданами этой страны. В правительстве Армении объяснили, паспорта, которые ранее массово выдавались жителям Карабаха, представляли из себя лишь вид проездного документа, но не подразумевали наличие армянского гражданства. Потому армянам из Карабаха теперь придется заново проходить процедуру получения гражданства Армении. С 24 сентября по 2 октября 2023 года из непризнанного Карабаха в Армению, по официальным данным армянских властей, выехали 100 632 человека. Это практически все армянское население Карабаха, жившее там до так называемой однодневной войны. По данным ООН, в Карабахе по состоянию на конец сентября могли оставаться от 50 до 1000 армян. Никаких других цифр ни одна из сторон более не озвучивала.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Звиада Мчидлишвили. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов, наши платформы на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».